только что прозвучала фраза «осталось подписаться и читать», но, кроме того, можно еще и задавать вопросы в Телеграме «Радио Спутник», «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», соответственно, а также в приложении, которое можно скачать в любом магазине приложений, ну и совершать звонки в прямой эфир. Всю эту информацию можно найти подробно с номерами телефонов для WhatsApp, Viber, Telegram, для всех видов социальных сетей и мессенджеров в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Мы же продолжаем обсуждать самые важные и актуальные темы. Статистика Центробанка показывает, что объем межбанковского кредитования в России упал на 27%. Те, кто продолжает это делать, дают в долг либо меньше, либо не в валюте. На ситуацию повлияли санкции. Теперь финучреждения боятся, что могут не пройти платежи, а курс валют в течение заема сильно изменится. Обсудим эту ситуацию и то, как она будет меняться, с генеральным директором финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире «Радио Спутник». Павел Павлович, приветствуем вас.
Добрый день.
Павел Павлович, ну, для начала объясните, пожалуйста, в принципе, вот для чего банки друг друга кредитовали? Ну, кредитуют, продолжают, просто уже не в тех объемах. Для чего это делается?
Две функции. Одна функция – это поддержка ликвидности, другая – функция – это деньги должны работать. Даже если они пришли на одну ночь, они должны работать. Поэтому, если одному банку нужны деньги на 1-2 дня, он с удовольствием эти деньги берет. А если у другого банка есть свободный ресурс, клиентский или какие-то иные деньги, он с удовольствием размещает. Другой вопрос – кому и сколько и на какие сроки, это как раз принимает решение управления рисками. И, соответственно, целые службы, которые делают соответствующие расчеты.
Сейчас этот объем кредитования взаимного друг друга, когда кредитуют банки, упал на 27%. Понятное дело, что санкции, но вот чуть поподробнее, что повлияло все-таки?
Дело в том, что есть очень такой эффективный инструмент, который измеряет глубину кризиса, это горизонт планирования. Чем сильнее кризис, тем короче горизонт планирования. Поэтому любой банк при принятии решения о выдаче межбанковского кредита принимает все во внимание именно такого рода риски. Что может произойти через неделю, через месяц, через полгода. Поэтому резко сократилось вот межбанковское кредитование на какие-то среднесрочные перспективы. Ну и вторая позиция, конечно, рынок очень динамичен, в том числе и в негативном таком ключе, поэтому банки предпочитают уходить в какую-то тихую заводь, жертвуя доходностью.
Ну, то есть, получается, сейчас выгоднее кредиты населению выдать, чем...
Нет, это не выгоднее. Это не выгоднее, хотя, в общем, и население там есть разные группы. Одни группы, которые интересны, другие рискованные. Регулярно уходят такие защитные инструменты, как ОФЗ, как размещают на депозите в Центральном банке. Это вот те случаи, когда ты не дозарабатываешь, зато, в общем, понимаешь, что завтра у тебя с ликвидностью не будет проблем.
Слушайте, ну, отсутствие каких-то денег дополнительных, ну, или возможности их занять там, да, где-то, это же сказывается на прибыли, на деятельности банка. Такая ситуация, она вообще насколько для банков рискованная, опасная?
Ну, в общем, я вам и говорил о том, что рисковость, она всегда влияет на доходность. Если, чем больше рисковость, если банк рискует и идет на какую-то рисковую, ну, доходную сделку, он должен понимать, где те лимиты тех операций, где он может не оказаться за красной чертой.
Но я больше имел в виду, не может ли банк, ну, скажем так, я не знаю, уже, наверное, давно такого не происходило, но обанкротиться, там, я по-простому так скажу, если не будет совершать вот это межбанковское кредитование, как с одной, ну, как давать, так и занимать.
Нет. Ну, банки все разные, конечно. Есть банки, которые вообще являются придатком каких-то крупных промышленных или финансовых структур. Есть банки, которые работают с населением. То есть возможность получать и выдавать межбанковские кредиты, это не является критерием выживаемости банка, потому что у банков масса других есть инструментов управления своими активами.
Ну, то есть переживать для там простого человека, у которого
нет,
в счет
нет
в банк...
никаких оснований. Нет никаких оснований. Более того, если так действительно сократилось, это говорит о том, что банки ведут очень взвешенную политику для того, чтобы эти деньги не сгорели, как было в начале 90-х годов.
А, кстати, можно как-то вот отследить, твой банк берет в долг у кого-то с помощью межбанковских платежей? Или не берет?
Таких операций может быть в сутки десятки, а то и сотни. Поэтому это очень серьезная история. За этим присматривает Центральный банк. И он не может все, как говорится, отследить. Это практически невозможно.
Что касается, вот это внутрироссийское, я так понимаю, межбанковское кредитование, об этом речь идет. А что касается, вот, может быть, кредитования за рубежом, сейчас вообще это доступно?
Ну, или... я думаю, что это сейчас мы... Это не актуально сейчас.
Это сейчас не актуально. А, например, там в близлежащем зарубежье?
В общем и целом, тоже. Это если и есть, то, в общем, опять же, в очень сильно сокращенных объемах. Все принимают сейчас риски страновые, межстрановые риски. Все упирается в расчет риска потерять эти деньги.
Ну, понятно, это же смысл как бы банка.
Чтобы... Тем не менее, конечно, существуют какие-то лимиты. В рамках этих лимитов клиенты проводят те операции, и банки потом выводят баланс, это все нормально.
Есть, как сообщается, проблемы в том числе и с каналами вот этих заключений сделок. Раньше они были зарубежными, а сейчас вроде как все должны перейти на наиболее доступные, на СПФ. Как правильно называется? СПФС. Система передачи финансовых сообщений. Да. Вот еще с этим, да, я так понимаю, есть проблемы какие-то?
Ну, у разных банков по-разному. Есть банки, которые работают до сих пор в системе SWIFT, и здесь нет у них проблем. А есть банки, которые действительно не имеют иных каналов, кроме как этой системы СПФС. Ну, в общем, она сейчас находится в режиме активной донастройки. Я имею ее международный блок, потому что внутри России она более-менее нормально работает. А вот то, что касается международных операций, это, конечно, в первую очередь не все банки СНГ и некоторые банки за пределами СНГ. То есть это, в общем и целом, пока только-только развивающаяся программа.
Ну, а как вы, кстати, оцениваете ее развитие?
Ну, в общем, когда нет альтернатив, тут, в общем, придется ее дальше продвигать. Но это не только история финансовых институтов, это договоренность на политическом, на экономическом уровне взаимных интересов.
Да, вот в том-то и дело. То есть, условно говоря, понятное дело, что сейчас зарубежные банки могут пользоваться и другими системами, но в чем выгода бы была подключиться к российской и, соответственно, иметь дело с российскими финансовыми учреждениями?
Я вам просто такую гипотетическую схему скажу, что вот совсем недавно, несколько дней назад, было сказано, что в Шри-Ланке осталось топливо на двое суток, да? Если выяснится, что никак она не может, допустим, получить... тот же танкер там с дистопливом или еще с чем-то, не заплатив там какому-то нашему банку через SWIFT, а только через СПФС, уверяю вас, через 2-3 недели какой-то из этих банков уже бы работал в этой системе. То есть есть такая, если есть жесткая потребность, то эта потребность очень быстро материализуется. Если такой потребности нет, будут работать в SWIFT.
А вот как, понятное дело, что в экстренной ситуации, хочешь не хочешь, найдешь варианты предоставить деньги, а, скажем так, рыночными методами убедить в том, что это выгодно?
Это и есть рыночный метод, потому что если ты не можешь обслужить своего клиента, и клиент от тебя требует проводки, то ты как раз будешь искать эти способы.
Просто это выглядит скорее как давление, типа, у вас не остается вариантов, поэтому, пожалуйста, в СПФС зарегистрируйтесь.
Есть интерес. Я хочу получить товар, а я хочу получить платеж. И все обращаются к финансовым институтам. Финансовые институты обслуживают своих клиентов и, соответственно, ищут инструменты. Потом, когда выясняется, что традиционный канал не работает, начинается обсуждение параллельного канала.
Понятно, вот с этими путями платежными немножко разобрались. А курс валют и его значение, как влияют на то, что вот занимать начали друг друга меньше?
Это никак не влияет. Это не влияет в такой долгосрочной перспективе, а такие краткосрочные колебания, это не является каким-то определяющим фактором.
Просто пишут, что раз измениться может резко курс валюты, значит, стоит там, в национальной брать.
это, опять же, если есть какие-то лимиты, допустим, номинированные в другой валюте, если эта валюта нестабильна, то, конечно, там будут сжиматься лимиты по этой валюте. Но в любом случае курс валюты, если мы имеем в первую очередь курс рубля, то это, конечно, баланс экспорта и импорта. И все знают, что здесь все из-за того, что по экспорту снижения нет, как бы даже не увеличения, а импорт резко упал. Все понятно.
Скажите, пожалуйста, Павел Павлович, насколько быстро может вот восстановиться и эта конкретная отрасль межбанковского кредитования, но и вся банковская сфера в целом?
Банковская структура есть следствие развития экономики и политики. Вот. Последнее время политика является доминирующим фактором. Вот. За ней идет экономика, а уже дальше идет банковская структура. Это кровеносная система. Если организм болен, то она, в общем, не может полностью вылечить его. Она только его обслуживает.
Ну, то есть нам сейчас ждать сначала политических изменений, а потом каких-то изменений в финансовой сфере?
Политико-экономических.
А как-то в этом, скажем, вот в том, что сейчас происходит, могут помочь, ну, там, крупные игроки? Потому что, помните, наверное, сначала спецоперация была такая, ну, да, Китай все сделает за нас. Сейчас как-то эта история изменилась?
Эта история изначально, кто понимал реальную картину, понимал, что на кого-то надеяться, что кто-то по волшебной палочке нам все вопросы решит, это было заблуждение. Ну вот сейчас, кто заблуждался, понял, что это было заблуждение, кто не заблуждался, убедился в своем мнении о том, что надо опора на собственные силы.
Павел Павлович, еще спрашивают в Телеграме, Центробанк будет ли вмешиваться вот в текущую ситуацию с межбанковским кредитованием?
Нет, не будет вмешиваться, поскольку непосредственно вот такая история, которая вот мы вам разрешаем межбанковская или не разрешаем, Центробанк отслеживает рисковость поведения управления активами. Если банк ведет какую-то несбалансированную политику, разбрасывая деньги, условно говоря, направо и налево, выдавая какие-то необеспеченные или сомнительные кредиты, Центробанк сначала
предупреждает. Не будет. Павел Павлович, понятно, время у нас, к сожалению, заканчивается. Павел Нефидов в эфире «Радио Спутник».